Хотя мы больше не находились под прицельным огнем гауссовок, любого из нас по-прежнему могли уложить на удачу. Типовой советский бетонный забор легко пробивался крупнокалиберными пулями даже на таком расстоянии. А в том, что за нас взялись всерьез и, разделавшись с вертолетом, начнут методично залпами дырявить плиту за плитой, я не сомневался. Но, понятное дело, вначале вертолет. Теперь, когда он болтался на высоте метров 100, по-прежнему плюясь огнем, птичья карусель его больше не прикрывала, так что снайперы быстро пристрелялись по брюхатой машине, и вот уже пробитое бронестекло хлынуло вниз раскрошенным леденцом. «Сокол-2! Сокол-2!» Майор попробовал вызвать летчика. «Если слышишь меня, дай координаты цели! Сейчас главное — координаты цели!» Я был в непонятках. А зачем ему координаты цели? Все равно мы их достать ничем не сможем. Расстояние слишком большое. К счастью, связь в этом конусе работала, и вертолетчик ответил майору практически мгновенно. «Здесь Сокол-2. Целей 8. Распределены веером. Диктую координаты. 18. 85. А?» «Молодец! Умница!» — обратно воскликнул майор Филиппов. «А теперь садись, да побыстрее. Ты свое дело сделал!» Но Сокол-2 ответить не успел. Там, где только что висел его вертолет, вспух шар оранжевого пламени. По-видимому, у распределенных веером целей в арсенале сыскалось что-то посущественнее гауссовок. «Мне нужна связь со штабом!» — закричал майор, адресуясь зачем-то ко мне. «А я чем могу помочь?» — спросил я с хамским нажимом. «Вы же знаете, в зоне обычно даже 3 километра — большое расстояние для радиоволн. Связь тут очень нестабильная. Да и вообще, что вам штаб? Надо думать, как незаметно увести ваших ребят с подстанции и ударить по неопознанному противнику с тыла». «Ударить по неопознанному противнику с тыла?» — ядовито переспросил майор. «Как вы себе это представляете? Еще минуты 3, 5, и снайперы сменят позицию. Они же не идиоты. Короче, комбат, если придумаете, как мне сбросить полковнику радиограмму на 60-100 знаков, получите денежную премию». «Вы серьезно, что ли? Насчет премии?» — не понял я. «А что, лучше вместо премии почетную грамоту?» «Да хоть с грамотой, хоть с премией, не знаю, чем вам помочь», — взорвался я. «Была бы поблизости какая-нибудь дверь, чтобы ее хлопнуть, уж будьте уверены, я бы хлопнул». Тут нужно сказать, что тупил я в тот день эпически. Все-таки под обстрелом клетки моего мозга сжимаются и работать отказываются вообще. Но, к счастью, наш разговор слышал топор, который тут же внес ясность. «Вова, ты перегрелся», — сказал мне он. «Диктуйте свою радиограмму, товарищ майор, сейчас сделаем». Это уже Филиппову. Тот не заставил себя долго ждать. Текст был таким. «Василиск Алхимику. Мои координаты. 1984Г. Нахожусь под обстрелом неопознанного противника из квадрата 1885А. Имею 1/200, 4/300. Прошу метлу для 300 и 3 чемодана по квадрату 1885А». И я, и Костя прекрасно знали, что 200-й — это погибший офицер, пилот вертолета, имевший позывной «Сокол-2». 300-й — это на армейском жаргоне означает «раненый». А метла, конечно же, вертолет, чтобы этих самых раненых забрать к мамочке. «Что же до чемоданов?» «Костя, что такое чемоданы?» — спросил я вполголоса. «А вот это уже зависит», — с подозрительной мечтательностью в голосе ответил Тополь. «Если у них развернут, положим, дивизион 152-мм гаубиц М100С, то это одно. А ежели вот, допустим, 240-мм минометы «Тюльпан», тогда совсем другое. В любом случае, я пацанам из квадрата 1885А не завидую. Короче, один чемодан — это вроде дивизионного залпа. Я правильно понял?» Костя молча кивнул. Он смотрел в экран своего ПДА, куда мгновение назад с деликанием упало сообщение от синоптика касательно того, что наша мисага про чемоданы получена и благополучно переслана куда следует. Получив от Кости обнадеживающее «все сделано, товарищ майор», Филиппов обратился к своим бойцам. «Значит так, мужики, Зона или не зона, а правила тактики еще никто не отменял. Сейчас с плацдарма будет произведен огневой налет по позициям незаконного вооруженного... Майор осекся, энергично упростил формулировку. По позициям этой мрази, которая нас пытается достать. Приказываю. Рудько и Акакиев с падением первого снаряда бегом достигают уцелевшего вертолета и снимают с турели оба пулемета. Звездочетов и Халибеков в это же время выгружают с вертолета патронные цинки. Все остальные перебежками по одному покидают территорию подстанции и движутся в направлении юга-юго-запада. Ориентир – отдельно стоящее дерево породы клен. Впереди пойдем мы с товарищами Комбатом и Тополем. Замыкающим будет товарищ Борхес. Я не смог сдержать улыбку. Товарищем Комбатом меня раньше называли только в шутку. Он что думает, этот суровый майор, у нас у сталкеров нормальных имен фамилий нет. Зона их прибрала. Тем временем Филиппов продолжал. Все раненые остаются на месте, занимают круговую оборону и ждут вертушки, которая их подберет. С ними остаются Рудько и Халибеков при одном пулемете. Вопросы есть? Вопрос, как ни странно, был у меня. Так что сбегать за Борхесом? Он настолько жадный, что может до утра артефакты собирать без перерывов на кофе. Сбегайте. Больше вопросов не было. Бойцы настолько очумели, и даже не столько от увиденного, сколько от общего психоклимата зоны, что временно потеряли интерес к каким-либо деталям. И только в корзинке у Тополя энергично повякивал капсель. Мне показалось, в его писке начали появляться жизнерадостные нотки. Стоило мне сделать с дюжину шагов между опорами ЛЭП, как навстречу из-за горизонта ринулись зловещие багрово-черные стрелы. Казалось, все они летят мне прямо в лицо, и вот-вот разорвут меня на мельчайшие кварки. Даже сам вид приближающихся реактивных снарядов тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Буратино», а это были именно они, 100 бюреров мне в ухо, для психики абсолютно невыносим. Ну а когда эти штуки проносились у меня над головой, я, нисколько не смущаясь, упал на брюхо и закрыл голову руками. Слава богу, хватило мужества не заорать. По ведьмачьи воющая смерть разминулась, казалось, в считанных сантиметрах с верхушками ЛЭП, и как бы нехотя, преодолев расстояние до квадрата 1885А, вгрызлась в земную твердь с алчностью голодной гиены. Исполинские огненные грибы-дождевики выросли над гребнем холмов, полностью поглотили сиротливый остов многоэтажной панельки, подчистую слезали колючие кружева кустарника, зажгли бетон, землю, воду. Мне лично было очевидно, что в этом грохочущем огненном аду ни одна человеческая особь выжить не могла. Даже в экзоскелете. Даже в очень хорошем экзоскелете. Даже в лучшем экзоскелете мира с полным комплектом теплозащитных артефактов на поясе. Что, несподручно-то с голой пяткой на саблю? Ядовито поинтересовался я, адресуясь к нашим на совесть прожаренным врагам. Со святыми упокой. Сказал Тополь с лицом записного святоши. Вслед за первым залпом прилетел второй, а за ним и третий. Вот такие три чемодана. Последующие 40 минут запомнились как бесконечно выматывающие. И вот почему. Выражаясь военным языком, успех, достигнутый средствами огневого воздействия, требовалось закрепить. Это означало, что все мы, во главе с майором Филипповым, быстрым шагом, а кое-где и бегом, развернули наступление на вражеские позиции, а точнее на огромный площадной пожар, оставшийся на месте вражеских позиций. Как и следовало ожидать, больше не раздалось ни одного выстрела. Если каким-то чудом один вражеский снайпер где-то уцелел, то ему явно было не до стрельбы, так что никто из нас не боялся схлопотать пулю калибра 12,7 мм. Однако мы находились в зоне. Расслабляться в зоне никак нельзя. Ведя бойцов вперед, мы с Борхесом не забывали все время посматривать в экраны своих детекторов аномалий. Ну а Тополь вел за аномалиями чисто визуальное, что тоже очень важно наблюдение, и регулярно прощупывал тропу бросками болтов. «Ну же, чего встали?» – попытался подстегнуть нас лейтенант Чепраков, когда я в очередной раз остановил движение. «Быстрее никак нельзя». «Никак», – — строго сказал я. Борхес молча кивнул, подтверждая мое мнение. Он озабоченно вглядывался в экран своего ПДА, меняя режимы и чувствительность устройства при помощи верньеров. Мы проходили небольшую лощинку, которая обещала вывести нас четко в тыл вражеской позиции. По левую руку от нас, за грядой огромных черных зубьев спекшейся земли, будто бы перепаханной громадным плугом, такие следы оставляют в зоне некоторые типы аномалий, в основном термические. Чадили костры, оставшиеся после работы ТОС-1 Буратино. По правую руку серели невероятно запыленные, исключительно унылые и очень мутантные бурьяны. Среди них опознавались лопухи, крапива, белая кашка. Остальные были ни на что вообще не похожи. Какие-то устрашающие вариации на тему насекомоядной росянки, вымахавшей на 3 метра и полностью способной запросто откусить клешню псевдоплоти. И, наконец, прямо посреди тропы лежал старый огнетушитель. Красный такой огнетушитель. «Плохо лежит», — сказал я. «Плохо?» — не понял Чепраков. «Очень плохо», — согласился Борхес. «Да вроде лежит, как лежит», — пожал плечами Филиппов, изучив огнетушитель в свой бинокль. «Нельзя мимо этого огнетушителя идти. Слева обходить надо», — сказал Тополь. «Обходить надо», — поддержал я. «Но не слева, а справа». «Почему?» — не согласился Тополь. «Там в этих зарослях справа что угодно может быть, а слева чистенько». «Чистенько лишь в том смысле, что бурьянов нет. Но ты же видишь, что там аномалия с почвой сделала. Рядом с такими земляными зубцами больше сталкеров грабанулось, чем у нас людей в отряде. Давай Борхеса спросим, пусть он нас рассудит». «Оба неправы», — сказал Борхес. «Скорее всего, придется вернуться на 200 метров назад и искать другую дорогу. Дело в том, что...» В эту секунду майор Филиппов отобрал у ефрейтора Тихвинского старый добрый гранатомет РПГ-7. Он зарядил в него осколочно-фугасный выстрел, взгромоздил пусковую трубу на плечо, прицелился и выстрелил. Взрыв! Шурох обломков по зарослям крапивы. От красного огнетушителя на тропе не осталось и воспоминаний. «Скажите, Филиппов», — повернулся к Борхесу, — «изменилась обстановка на маршруте?» «Да». «Можем продолжить движение?» «Ну, в принципе...» «Отлично! Группа, слушай мою команду! Вперед! По одному! Бегом! Марш!» «Спасибо Филиппову! Не делаю так в зоне, конечно. Нельзя!» «Но молодец, майор! Кучу времени и нервов всем нам сэкономил!» Побегав трусой еще минут 10, мы вышли в центр вражеской позиции, зачищенной взрывами объемно детонирующих боевых частей ТОС-1 Буратино даже от микробов и вирусов. Кое-где земля еще горела, ну и, конечно же, все исходило вонючим сивым дымом, но в целом на местности уже можно было находиться и даже перемещаться, особенно если пользоваться системой замкнутого дыхания. Нас с Тополем интересовали две вещи. Обломки винтовок, из которых нас обстреляли, ну, если очень повезет, останки снайперов. На поиски этого добра мы бойцов Филиппова и ориентировали. Через несколько минут пошли первые находки. Коренные зубы, кусок черепа, накладной карман камуфляжных штанов, обгоревшая кость. «Ну, что скажешь?» — спросил Тополь у меня. «Кто это?» «Что тут можно понять? Ясно, что вроде люди». «Даже об этом нельзя судить с уверенностью», — покачал головой Борхес. «Ну вот, наконец-то нам улыбнулась удача. От обстрела девятиэтажка сложилась как карточный домик, и одна из ее плит, падая, прихлопнула снайпера, предохранив от полного выгорания его голову и торс. А вот от ног не осталось даже костей». Морщась и чертыхаясь, солдаты кое-как отбросили плиту в сторону. Там же, рядом с телом, нашлась и винтовка стрелка. Я не то чтобы сильно брезглив, но внимательно изучать расплющенные человеческие останки выше моих сил. Этим занялись Борхес, Тополь и фельдшер Серов. Я же принялся осматривать винтовку. Не скажешь, цела-целехонька, но вполне опознаваема. Ствол погнутый, на месте. Сошки подломанные, присутствуют. Казенная часть, смятая, тоже здесь. От оптики, правда, остались одни грустные воспоминания. Но что нам эта оптика? Крупнокалиберная винтовка, да. И даже очень крупнокалиберная. Целая ручная пушка.